Владимир Мясоедов. Игра за выживание. Глава первая. Человеческая жизнь полна проблем, и от этого, в общем-то, никуда не деться. К сожалению, маленькие и лишь слегка раздражающие неприятности часто имеют тенденцию перерастать в большие катастрофы, если не уделять им достаточно внимания. А иногда все бывает еще хуже. И то, что еще секунду назад казалось едва ли не концом света, внезапно скукоживается до почти неразличимого глазу досадного неудобства по сравнению с подлянкой, которую подкинула судьба. Когда на моих коленях вертилась хихикающая и великолепно целующаяся девушка, чей лифчик никак не хотел расстегиваться, то избавление ее от явно лишней в данный момент времени детали гардероба виделось большой проблемой, и ее оказалось неимоверно сложно решить из-за наличия отвлекающих факторов. Да что там большой, грандиозной, грозящей разрыванием в клочья злополучного нижнего белья, что имело шансы негативно сказаться на нашем дальнейшем общении или вылиться в длительные поиски по магазинам точно такой же тряпки. Однако данная проблема мигом потеряла свою актуальность, когда входная дверь распахнулась рывком, с грохотом ударившись об стену, а на пороге застыл двухметрового роста бугай с настолько накачанными бицепсами, словно их ему велосипедным насосом надували. Серьезно, они были чуть ли не толще, чем мое бедро. Правда, живот им тоже соответствовал и примерно на полметра вперед выделялся, но тем не менее впечатление смешного толстячка эта груда мяса не производила, даже несмотря на замызганный белый фартук и поварской колпак. То ли все дело в выражении лица, то ли в блестящем тесаке для рубки мяса, который сжимал в правой руке этот кухонный работник, вышедший на тропу войны. «Прибью!» Завидев нас, эта туша затряслась и покраснела, вполне правильно догадавшись о том, чем мы тут собирались заняться, а после шагнула вперед. Появившийся после открытия двери легкий сквознячок донес до моего носа стойкий запах перегара. Девушка, сидевшая на моих коленях еще секунду назад, буквально телепортировалась куда-то в дальний угол комнаты, теряя на ходу расстегнувшийся все-таки лифчик и начиная пронзительно визжать. Ну, хоть встать не мешает, уже хорошо. «Попрошу без глупостей, ножичек у вас острый, порежетесь еще». Обратился я к неожиданно ворвавшемуся в гостиничный номер мужчине после того, как утвердился на ногах. Увы, эта фраза сработала, как красная тряпка на быка. Чего-то ревя и делая богатырский замах своим тесаком, он рванул вперед и был встречен мною на половине пути. Плечо врезалось ему в грудь, и сила удара заставила толстяка сделать шаг назад. Одной рукой я перехватил конечность с еще даже не начавшим опускаться тесаком, а второй врезал злобному повару в глаз. А когда он машинально попробовал отшатнуться и задрал подбородок, спасая свои органы зрения от внезапно объявившейся угрозы, то ударил вторично, пусть и с куда меньшей силой, по гортани. Только очень хорошо тренированные или обладающие железной волей люди могут драться, когда у них не получается дышать. Этот был не из таких, а потому выронил свой нож и попытался убежать. Дальше бой превратился в избиение, прекратившееся лишь когда потерявшая после первого же удара свой поварской колпак пьяная туша лишилась сознания после мощного апперкота и грузно рухнула на пол. «Брат? Муж?» – уточнил я у своей несостоявшейся любовницы, потирая кулак с разбитыми костяшками. Челюсть этого урода оказалась на удивление прочной, и хотя юнцом его было не назвать, он являлся слишком молодым, чтобы тянуть на ее отца, поскольку в нечесанных сальных волосах не просматривалось ни одной белой пряди. «Козел!» – фыркнула девушка, которую вроде бы звали Олей. Или все-таки Оксаной? Ну точно на «о», ведь имя начиналось. А еще использованный ею эпитет ничего не прояснял, поскольку применялся представительницами прекрасного пола, наверное, каждому из когда-либо живших на земле мужчин. Всем дамам на свете ведь не угодить, даже если и очень хочется. Видимо, мое замешательство довольно явно оказалось написано на лице, поскольку девушка соизволила дать чуть более развернутые объяснения. Племянник хозяйки гостиницы лет 5 назад профессионально занимался штангой, но переборщил со стероидами и вылетел из спорта с волчьим билетом и импотенцией. Вот только когда он напивается с горя, то про нее забывает, начинает считать всех работающих тут женщин моложе 50 членами своего гарема и ревновать их даже к фонарным столбам. Ну, скотина поддатая, ведь правда зарезал бы. Все, хватит с меня, увольняюсь, вызывай полицию. А может, не надо, без нее как-нибудь вопрос утрясем. Я с сомнением покосился на избитое тело, которое хоть и подавало признаки жизни, но все же серьезно пострадало в ходе нашей драки. Мускулы бывшего штангиста изрядно покрылись жирком, но все еще не рассосались. Видимо, он пытался поддерживать себя в форме, да и затуманенные алкоголем мозги слабовато чувствовали боль. В общем, мне пришлось сделать из повара ту еще котлету, чтобы с гарантией его утихомирить и не дать снова кинуться в драку, найдя замену выроненному ножу. Понимаешь, у меня есть разряд по боксу, и я ударил первым, не дожидаясь, пока он своим тесаком мне чего-нибудь отхватит. А с нашими законами, по которым самозащита в 9 случаях из 10 становится преступлением, а оправдательные приговоры, по мнению судей, являются нонсенсом. «Прибью!» Во входную дверь ворвалась растрепанная рыжеволосая фурия, размахивающая немалых размеров дорожной сумкой на длинном ремне, словно шипастым шаром Моргенштерна на цепи. Тем более по массе они друг другу соответствовали. Оглядев как следует открывшуюся ее взгляду композицию, пятнающая пол кровью из разбитой морды тела, меняя девушку топлес, она покраснела как помидор и едва только паром из ушей не фонтанировала. «Я его скотину по всей гостинице ищу, а он тут устроил драку и разврат!» «И ты тоже козел!» – непреклонно заявила девушка и гордо удалилась, не озаботившись тем, чтобы поднять валяющийся на полу лифчик. Тем более не сильно он ей требовался, груди и без поддерживающих их тряпок стояли торчком. «Эй, это всего лишь моя старшая сестра!» – прокричал я вслед обладательнице уверенного третьего размера, чью мягкость и упругость мне все же хватило времени оценить как следует. По 10-бальной шкале эта грудь тянула как минимум на 8,5. Возможно, даже больше, но для более точной оценки следовало провести углубленный тактильный анализ без вносящей искажения тканевой преграды. «Оставь хоть телефончик!» «Собирайся и уезжаем отсюда, кобелина!» В лицо мне полетела брошенная сестрой дорожная сумка, поймать которую получилось в последний момент. «У нас такое горе, а ты тут за официантками из придорожной гостиницы ухлестываешь!» Чисто технически, это центр города. Пусть даже в данном населенном пункте народу проживает и меньше, чем в каком-нибудь из московских спальных районов. Со вздохом заметил я, начиная, тем не менее, собирать разбросанные по номеру вещи. И горя с трауром у нас еще нет, мы к ним только готовимся. Да и потом, дедушка бы все прекрасно понял, если бы увидел эту Олесю. Или все-таки Оксану. А теперь уже не важно. В общем, старая, не тебе кидать камни в мой огород. Я хотя бы двух детей от разных браков не имею. Молчать! Окончательно взъярилась моя старшая сестра, которая всегда бесилась, если ей напоминали об имеющейся между нами 12-летней разнице. Честно сказать, отношения с ней никогда не являлись по-настоящему теплыми, и мы чаще ссорились, чем действовали дружно. Софья привыкла быть единственным ребенком в семье, и тут нате вам, вдруг мама во второй раз забеременела, и вскоре у нее появился младший брат, оттягивающий на себя значительную часть родительского внимания. Да и потом, по мере взросления, общих интересов у нас почти не находилось из-за разницы по полу и возрасту. «Я с тобой не разговариваю!» Сестра дулась почти 12 часов, чему я, честно говоря, был даже немного рад. Ездить по незнакомым дорогам, ориентируясь только на карту и навигатор, то еще удовольствие. Особенно если они в большинстве своем раздолбаны, как после бомбежки, и нет возможности передать кому-нибудь руль хотя бы на 15 минут, поскольку Софья водительские права получить так и не удосужилась. Хотя, умея она водить, я бы рискнул, несмотря на отсутствие нужного документа, ненадолго пересесть на пассажирское сиденье. Ведь в той глухомане, по которой мы ехали, вероятность нарваться на сидящего в кустах полицейского была меньше, чем шансы встретить на обочине дороги идущего куда-то по своим делам лося. Все же конечный пункт нашего назначения, его мы должны достигнуть уже сегодня, находился пусть и не в географическом центре Сибири, но где-то рядом. Продолжается расследование чрезвычайного происшествия, случившегося накануне в Рязанской области. Негромко бубнило радио, которое я включил, чтобы хоть как-то скрасить себе дорогу. Напоминаем, что на расположенной вдали от крупных населенных пунктов военную часть номер 9 совершилось нападение представителей неизвестной террористической группировки. На борьбу с противником было потрачено больше полутора часов, а в результате боя пропавшими без вести числятся 275 военнослужащих, чьи тела так и не обнаружены. Из достоверных источников стало известно об отсутствии на месте происшествия значительной части располагавшихся в складах длительного хранения оружия и боеприпасов, а также нескольких единиц бронетехники. «Выключи эту муть и рули осторожней!» Недовольно буркнула Софья, когда машину тряхнула на очередной трещине в дорожном полотне. «Смотри, куда едешь! Объезжать же такие колдобины надо! Да чего довели страну? Бандиты не боятся нападать на солдат! Да еще, похоже, захватывают их в плен и увозят на трофейных танках!» Если бы я ее объехал, то пришлось бы прокатить по луже, глубина которой нам неизвестна. Может, там и трактор утонет? Да и вообще, делать мне больше нечего, только в какую-то глушь по ухабам тащиться. Я был несколько раздражен после происшествия в гостинице, куда мы заезжали, чтобы переночевать. Хорошего настроения не добавляло и то, что за рулем пришлось сидеть чуть ли не с самого рассвета, а сейчас на небе густо высыпали ночные звезды. До одури хотелось наконец-то выпрямиться во весь рост, а после лечь спать в идеально прямом положении. Одно утешало – колесить осталось относительно немного. Вроде бы. Далеко не факт, что карты достоверно отражали ту глушь, в которую сейчас заехал старенький, но все еще довольно крепенький внедорожник. А вообще да, бардак у нас в стране знатный, но, думаю, эти хухари быстро вычислят после такого и образцово показательно перебьют. Все-таки танки – это вам не иголка в стоге сена. Их обнаружат рано или поздно. Да и 300 человек пленников черта с два спрячешь в первом попавшемся подвале. Старая, ты здесь бывала ведь раньше? Скажи, нам не вон тот съезд случайно нужен?
Может быть, не слишком уверенно протянула Софья. И вообще, чего ты меня спрашиваешь? У самого мозгов нет.
Если верить тебе, то ни капельки. А первый и последний раз я в данных краях бывал в возрасте 2,5 лет, и потому, понятное дело, ничего с тех пор не запомнил. Решив все же довериться автомобильному навигатору, я осторожно съехал на грунтовку, проехать по которой следовало около 1,5 десятка километров, огибая изгиб довольно широкой речки. Кстати, подсказывай мне там, кто есть кто. Я ведь большую часть наших родственников даже не знаю. По неожиданно ровной дороге, лишь кое-где испятнанной лужами, катиться приходилось в свете фар, поскольку никаких столбов с освещением, разумеется, не было. Кто бы их ставил чуть ли не в самом центре Сибири? Тут до Байкала где-то 300 километров всего, можно сказать, рукой подать, по меркам России-матушки. Зато в наличии имелась стена деревьев, углубляться в которые по своим делам следовало с опаской. Встретишь какого-нибудь медведя и привет. Да и волки тоже не подарок, особенно если их окажется целая стая. Вовсе не факт, что удастся обратно до машины добежать. А потому каждый раз, когда надо было отойти в кустики, я брал с собой топор. Может, это и перестраховка, но, как говорили самураи, если меч пригодится тебе лишь раз, носи его с собой всю жизнь.
Никифор, не нуди, это раз. И никакая я не старая, это два. В наши времена 34 года для женщины являются самым расцветом. Раздраженно поджала губки Софья, позевывая в кулачок. Видимо, она тоже хотела спать, устав после длительного автомобильного марафона. Хотя уже ей-то слегка подремать никто и не мешал. Все равно же младший брат баранку вертит. А с родственниками, как ни крути, пообщаться надо. Все же, если Анатолий хочет напоследок семью повидать, то не уважить нашего патриарха будет как-то невежливо. Ведь сколько он всем помогал. Сам знаешь, мама с папой тоже хотели бы поехать. Но дедушку с его больным сердцем одного оставить нельзя. Да и все же староваты они уже для ночевок на заднем сиденье или раскладушках и прочего туристского экстрима. Возразить особо было нечего. Дедушка Анатолий. Вернее, прадедушка Анатолий действительно заслуживал изрядной доли уважения, хотя бы тем, что передал нам свои гены. Далеко не худшие в мире, надо сказать. Когда тебе почти 105 лет, а ты остаешься в здравом уме и твердой памяти, это очень даже неплохо. Причем отмеренный ему срок старичок, позавчера позвонивший моей маме и своей правнучке, чтобы обрадовать ее известием о своем плохом самочувствии и планируемой скорой кончине, прожил вполне достойно. Вот только почти ничего о своей молодости потомкам не рассказывал, ссылаясь на подписанные им документы с грифами «совсем секретно» и перед прочтением «сжечь». Разве только особо не скрывал, что является этническим греком, но об этом и так можно было догадаться по именам, которые с его подачи доставались детям, внукам и правнукам долгожителя. Мне, как Никифору, с паспортными данными еще повезло. Троюродный брат Гектор это бы подтвердил, как и дядюшки Ираклий и Ипатий. Правда, история дедушка с подписками о неразглашении, не имеющими срока давности, как-то не вязалась с тем, что Анатолий жил последние 70 лет в селе посреди Сибири, где и женился целых 3 раза на женщинах, намного моложе себя, в возрасте сначала 35, потом 40 и под конец 50 лет. Но судя по тому, что каждый из супруг после развода доставалась по квартире в Москве, молодость у него была действительно бурная и прошла плодотворно. а медали и ордена, прикрепленные к висящему в одном из шкафов мундиру без погон, являлись настоящими.